посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Опять новых пещер обнаружили в Абхазии крымские спелеологи. Ученые исследуют один из крупнейших карстовых источников региона. В изучении они взаимодействуют с абхазскими специалистами. А насколько важны эти данные для Абхазии, где продолжатся дальнейшие исследования, об этом поговорим с Савелием Читанава, председателем Госкомитета по экологии Абхазии. Он с нами на связи по телефону. Савелий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Из последних новостей 5 новых пещер обнаружили в Абхазии крымские спелеологи. До этого, в 2023 году, тоже было несколько открытий. Как вы вообще воспринимаете эти новости? Какое они имеют значение для нас?
Ну, во-первых, скажем, не 5 пещер, а где-то около 13, даже до 15 больших и малых пещер. Это завелась уже дальнейшая дружба. Еще до развала СССР спелеологи со всего Союза приезжали здесь в Абхазию, проводили свои изыскательские работы, обнаруживали пещеры, естественно. Но после развала СССР этот процесс, он немного, как вообще общественная жизнь, испытывал упадок. Но, к счастью, российские спелеологи возобновили посещение Абхазии с целью обследования территории на предмет наличия или открытия пещер новых. Ну, надо сказать, что пещеры в основном образовываются на известняковых хребтах, а в других горных породах, Восточной Абхазии, где там порфириты и прочее, да, вот Кодорский хребет, там нет пещер. А почему на известняках? Потому что известняки имеют такое свойство выщелачиваться, и миллионами лет вот это просачиваясь, образовываются пустоты, пропасти и так далее. Таким образом образовываются эти пещеры. Если говорить конкретно о тех пещерах, которые открыли недавно, то это есть такой одержимый, он сейчас даже, по-моему, президент общества спелеологов России, Самохин.
Геннадий Самохин. Уникальный, в общем-то, район Абхазии и пещера Веревкина, которая является самой глубокой в мире. Это открытие, которое, можно сказать, прославило Абхазию на весь мир.
Да, ну, вы знаете, тут есть еще второй вопрос. Не только пещера Веревкина. Вообще, вот на этом массиве Арбайки расположены 4 пещеры. И первые, вторые, третьи, четвертые места в мире занимают эти 4 пещеры. Это уникальное явление. Это, с одной стороны, вы говорите, прославили весь, на весь мир. Это однозначно правильно. Но здесь возникает один вопрос. Пещера Веревкина, пещера Крубера. Там, правда, есть одна пещера Дзоу. Пещера Снежная. Но эти названия, как вы видите, не несут абхазской нагрузки.
А я планировала, да, задать вопрос. Вы меня опередили, вот эти названия, да, и в социальных сетях мы видим.
Позвольте тогда продолжить. Вот, не несут абхазской нагрузки. Ну, вообще-то принято пещер называть именем первооткрывателя. Конечно, надо уважать труд, конечно, спелеологов. Это опаснейшая работа, спускаться на несколько километров вниз в недра и испытывает определенные опасности. В этом знак благодарности, конечно, именем первооткрывателя нарекают крупные пещеры. Но в нашем случае я бы хотел бы сказать, я имел разговор и с Самохиным, и с другими спелеологами, ссылается на то, что абхазский язык, он сложен, и выговаривать сложно там и так далее. Все равно это не дает ни права, не оправдывает тем более название пещер на русском языке. Они должны звучать по национальному языке, где они были открыты. А с другой стороны, идут разговоры, это теперь уже нельзя сделать. Почему? Потому что они внесены в мировые реестры, там справочники и прочее. Я говорю, стоп, ребята. Если только проблема в этом, хотя я не вижу и в этом тоже проблемы. Так тогда объясните мне, если можно город Ленинград переименовать в Санкт-Петербург, город Свердловск переименовать в город Екатеринбург, и таких примеров можно приводить очень много. Понимаете, в Грузии, и в России, и в Казахстане, и там, и на всем пространстве СССР бывшем. Так, а что случилось в нашем случае? Почему нам нельзя изменить одну, две, три пещеры названия? Конечно, при этом в скобках, как синонимы, сохранить первоначальные названия. Я это предлагаю, и будем инициировать и далее.
Савелий Михайлович, для уточнения, вот, чтобы и слушатели наши тоже понимали, как вообще по закону должно происходить вот это название объекта нового, открывшегося, обнаруженного объекта? Они должны же согласовывать с органами в Абхазии?
Это право первооткрывателя. Конечно, он не может. Вообще было до недавнего времени первооткрыватель называл, не советуясь, не консультируясь ни с кем и как он захотел. Но с некоторых пор мы поставили проблему. Отныне в новооткрытая пещера или зал в пещере там, или еще что-то хотят назвать определенным названием, то обязательно надо руководствоваться с представителями государственных органов Республики Абхазии. В данный момент Госкомитет по экологии. Вот теперь, говоря о последних открытых пещерах. Да, около 15 пещер открыты, и все, а это уже после нашей беседы. И все они носят условное название «Джарнас». Джарнас-1, Джарнас-2, Джарнас-3, Джарнас-3. Это временное название, пока мы не согласуем между открывателями и нами общее название. Когда мы придем к единому знаменателю, тогда мы и объявим название этих пещер. А вообще-то закон такой. Первооткрыватель, он имеет право...
Назвать так, как он считает пещеру правильным.
Да. Но при этом надо согласовывать ее с представителями абхазской стороны. И вот здесь мы должны находить общую точку соприкосновения или приходить в единый знаменатель.
Ну, радует, что исследователи готовы вот на такие компромиссы, на обсуждение, на согласование.
Да, в принципе, здесь нет никаких проблем. Они горячо поддержали, во-первых. В первое время, соответственно, не поддержали. Были разные кривотолки и в интернете, и в социальной сети. Но и тем не менее, при личной встрече мы смогли убедить, что это необходимо, поскольку это национальное образование. Они расположены в нашей стране. Хоть и трудно выговаривать, но надо разбивать по транскрипции, давать какие-то вот... Ну, в общем, есть проблема, но решаемая проблема.
Савелий Михайлович, а вот сами исследования... Вот мы не только про название хочется поговорить, а научный интерес вот этих добытых знаний, этих открытий. И с точки зрения тоже экологии эти проекты имеют значение для Абхазии, взаимный интерес и для их ученых, и для нас. Давайте об этом поговорим вот с точки зрения экологии, если говорить. Несмотря на то, что в Абхазии много рек, есть поселки, в которых воды не хватает. И как раз изучение гидросистемы, это тоже входит в сферу интересов,
да, конечно,
этих исследователей.
Безусловно. Ну, давайте скажем так. На самом деле Абхазия страна богата гидроресурсами, но и тем не менее воды, которые располагаются в недрах, в пещерах, под землей там, и так далее, все они являются регулирующими регулирующими уровень воды в реках. Понимаете? Ведь реки, они, как правило, сами по себе не текут. Они должны чем-то питаться. Есть дождевое питание, есть ледниковое питание, есть подземное. Вот подземное как раз это есть пещерные системы, гидросеть в пещерных системах, которые питают наши реки. И потому они полноводны, и потому уровень воды достаточно стабильная, это с одной стороны. А с другой стороны, пещеры, как известно, они привлекательны и с точки зрения туризма, но на сегодняшний день в Абхазии функционируют две пещеры, как вы знаете, это Новоафонская и Абрскил.
Сириатап.
Чего? Отап, да, Отап. Но подвергать открытию для посещения новых пещер, ну, я, в принципе, не согласен. Не согласен почему? Потому что при обустройстве любой пещеры, конечно, подвергается различным воздействиям на пещерную систему. Это с одной стороны, и на экосистему пещерную тоже. Но при этом ломаются различные натеки, типа сталагмиты, сталагмиты и так далее. Где-то специалистами подсчитано около 55-60% первоначальных образований натечных внутри пещеры портится во время ремонтных или во время обустройства той или иной пещеры. Так что с точки зрения экологии, конечно, лучше бы их выдержать
не трогать.
Состоянии, да. А с другой стороны, с точки зрения науки, скажем так, да, необходимо знать, где разряжаются эти пещеры. Другими словами, вот проводили группой Геннадия Самохина, тоже проводили исследования такого характера, трассировали воды в различных пещерных системах. Вот, например, пещера Веревкина, она разряжается где-то около Цандрипщ, Белой скалы. Вот такая вот связь, там приблизительно около 11 километров. А другая пещера Веревкина, она разряжается где-то в районе, даже не в районе, а под озером Голубым, Голубое озеро.
О чем это говорит? О чем это говорит? Вообще вот эти данные, о чем они свидетельствуют? Что дают, какие знания?
Они свидетельствуют о том, что вот эти, то, о чем я вначале говорил, что известняки подвергаются выщелачиванию, и они промываются и образовываются различные воронки, углубления и пропасти. А пропасти такого характера, как пещерная система на Арбайке, видно, что они не замкнуты внутри собственных пропастей, скажем так, они связаны с внешним миром через... Одна из пещер, допустим, разряжается где-то на берегу Черного моря около Гагр. То есть эта система открытая и взаимосвязанная.
Ну, Савелий Михайлович, вот по поводу снабжения, да, водой, мы про это немножко поговорили, но исследование этих пещер также имеет значение с точки зрения избежания наводнений. Понимание вообще изучения гидросистемы может позволить избежать наводнения.
Ну, это абсолютно верно. Только при этом, знаете, надо иметь налаженную сеть гидропостов на реках и так далее. Понимаете, прогнозировать, конечно, можно. Но при наличии соответствующих служб. У нас, к сожалению, ни на одной реке сегодня в Абхазии нет гидропоста, которая фиксировала бы малейшие колебания уровня воды. И, соответственно, если такая техника была бы на берегу наших рек, то, естественно, прогнозировать любые наводнения
было бы проще.
Можно было бы. Угу. Было бы однозначно.
Получается, уникальные данные сейчас мы можем, абхазские ученые могут получить благодаря вот этим исследованиям. То есть таких данных раньше не было.
Ну, как вы знаете, наука не стоит на месте, она развивается. И, соответственно, чем больше познают пещеры, и, соответственно, тем больше наши знания углубляются и в использовании, и в сохранении, и вообще в целом гидросистемы. Они ведь не просто внутри замкнутого цикла гидросистемы, они, как я говорил выше, взаимосвязаны и с открытым внешним миром.
Но интересно еще, вот, например, российские ученые приезжают исследовать, они согласовывают объекты, где это исследование проводится, они должны вас ввести в курс дела, какой-то план по работе намечается совместно, как я понимаю. Расскажите об этом, как вообще это происходит? Это же не происходит хаотично или вот как хотелось бы только российским ученым?
Нет, вы знаете, было время, когда именно так продолжалось посещение карстовых пещер Абхазии. Но когда у нас вышло положение о посещении карстовых пропастей на территории Абхазии, это все регламентируется. Прежде чем теперь попасть в пещеру в Абхазии, необходимо подать заявку там за месяц, заявку в Госкомитет по экологии. Мы совместно с Министерством туризма согласовываем и даем разрешение на посещение. Они со своей стороны должны поставить в известность МЧС, чтобы знать, где и когда, в какое время они будут находиться во избежании несчастных случаев. Так что свободное посещение. Ну и тем не менее хочу сказать, что бывают группы небольшие, которые проникают, ну, проникают слово слишком громко, но...
без согласования, без, допустим.
Угу. Да, без санкций, без согласования.
Но вот в этом году, в 24-м году, 23-й такой был богат на открытие. Какие планы на 24-й год? Где пройдут исследования? Что, может быть, нас ждет в плане открытий?
Для исследователей важно посещение известняковых массивов. В смысле познания карстовых пропастей в Абхазии изучено достаточно хорошо. Но изучено все сказать нельзя, потому что природа наша еще таит очень много богатств. И потому пытливые исследователи, конечно, они всегда могут найти для себя новый объект и для открытия, и для посещения, и для познания, и для исследования.
Но может ли расшириться география этих исследований? Как я понимаю,
конечно,
Восточная Абхазия
конечно.
Такой интерес не представляет, но тем не менее.
Восточная Абхазия, я вот как прежде говорил, там, где имеют распространение известняки, там, да, может быть, а там, где нет известняков, там, ну, не будет пещеры. Так что восточная часть представляет интерес. Вот там, где Абрескил, там идет распространение известняка. Вот там они могут еще поработать. К сожалению, в этих местах мало кто работает из российских исследователей.
А вот после новостей там, об открытиях, о том, что новая глубина была зафиксирована в пещере Веревкина в прошлом году и так далее, есть ли какие-то обращения от исследователей из других стран, спелеологов?
Ну, сейчас мир немного изменился, как вы видите. Раньше приезжали поляки, французы. Но ни в прошлом году, ни в этом году пока никаких заявок не поступало. Ну, это все, наверное, связано еще с теми процессами, которые происходят в мире.
Да, очевидно, что на паузу, да, этот вопрос поставлен.
К сожалению, да.
Если подытожить, да, наш разговор, вообще, вот насколько продвинулась наука в изучении вот этих пещер за последнее время? Вы видите какой-то вот серьезный сдвиг? Вот после войны мало кто, да, этим занимался, какой-то период был затишье. Сейчас эта работа активизируется по изучению абхазских гор, пещер?
Да, это правильно, поскольку вот, хотя бы как прошлый год показал, около 15 больших и малых пещер были открыты. Другое дело, до войны у нас в Абхазии был свой спелеоклуб. К сожалению, после войны спелеоклуб никак не мог организоваться. А вот последний год парень один, ну хотя у нас есть спелеологи, такие как Фата Смыр там и ребята еще, в этом году, вернее, в прошлом году, группа молодых образовали какое-то общество. Общество, ну, пока так условно назовем, общество любителей природы и спелеологии. Они полны решимости изучить методики, изучить эту работу само по себе и подключиться к тем российским или иностранным исследователям, которые приезжают. Вообще-то должно быть так. Без участия наших спелеологов нельзя и не должно быть спуск в недра наших. Все-таки ни одна страна в мире не позволит тебе посидеть и углубиться в недра без специального разрешения там, и без участия местных специалистов и так далее. Но к этому мы тоже постепенно двигаемся.
А, Савелий Михайлович, а если есть вот такие любители, если есть, вот проговорите, опытные спелеологи, что мешает присоединиться к экспедиции с российскими учеными, поучаствовать?
Ну, я думаю, что с этого года, вот, наверное, так оно и будет. Раньше это невозможно было, потому что их не было, скажем так, да? А если нет, кого подключать?
Кадров не было, кадров.
Специалистов. Да.
Насколько вообще этот проект создания собственного спелеоклуба, оно важно вот для вас, для комитета, для страны? Что это может дать?
Вы знаете, владея четырьмя самыми крупными карстовыми пропастями в мире и не иметь собственного спелеоклуба, ну, это немного несерьезно. А если говорить серьезнее, то, конечно, у нас, естественно, к сожалению, пока не позволяет иметь соответствующую технику для того, чтобы проходить карстовые пропасти, проводить различные исследования, оборудование и все прочее. Но все это будет наживно, и когда будет создан людьми, интересующимися изучением карстовых пропастей.
А для имиджа страны, для продвижения, что ли, ее, как вы считаете, вот такие открытия, как пещера Веревкина и другие, они какое значение имеют?
Ну, во-первых, то, что четыре крупных пещеры находятся в Абхазии, это впервые обнародован в бывшем Советском Союзе, да? И во все мировые каталоги вошли, правда, с такими названиями, но находящиеся на территории Республики Абхазия. Это лишний раз произносится наша страна, лишний раз во время различных научных конференций и так далее произносится. Ну, это, с одной стороны, имидж, а с другой стороны, как мы прежде говорили, проводимые исследования, естественно, они дают знания о состоянии гидросистемы, состоянии пещерных систем, ну и так далее.
Ну и молодым ученым есть чем заняться, где добыть новый материал. Ну, а у вас есть надежда на то, что вот эти названия, они в ближайшее время, их можно будет изменить на такие,
ну,
исконные?
Ближайшее, но все равно будем инициировать. Я думаю, что если не при нас, то после нас в любом случае это будет сделано. Потому что понимание необходимости такой существует. А только механизм реализации вызывает некоторые споры. И тем не менее, и здесь тоже можно, думаю, решить положительно, поскольку примеров предоставлено.
То есть есть шанс, что в ближайшее время и в каталогах пещера Веревкина получит новое исконно абхазское название.
Ну, дай бог, вашим словам, богу в уши.
Будем надеяться. Савелий Михайлович, благодарю, что были на связи. Будем надеяться, что и спелеоклуб сможет в ближайшее время начать свою работу, и мы с вами поговорим о результатах, об открытиях уже наших абхазских ученых. Спасибо, что были с нами на связи.
Совместно. Всего доброго, до свидания.
Благодарю вас. Нашим слушателям я напомню об открытии исследований пещер в Абхазии. Насколько важны эти данные и где продолжатся дальнейшие исследования, об этом поговорили с Савелием Читанава, председателем Госкомитета по экологии Абхазии.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».